В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Какие проблемы стоят на пути подписания соглашения о свободной торговле между Грузией и Европейским Союзом? Как партия власти «Единая Абхазия» оказалась в оппозиции? Интервью с партийным лидером Дауром Тарба. Знают ли юго-осетинские абитуриенты, решившие стать журналистами, с какими проблемами им придется столкнуться в будущем? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Олег Кусов.
Главное о новостях. В Египте в столкновениях погибли не менее 9 человек. Еще 33 получили ранения. Мосгорсуд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Папу Римского Франциска в Рио-де-Жанейро встречали тысячи верующих. В Египте со вчерашнего дня в столкновениях погибли, по последним данным, не менее 9 человек. Еще 33 получили ранения. В Каире во вторник 6 человек были убиты у здания Каирского университета при нападении на участников сидящей забастовки сторонников смещенного президента Мохаммеда Мурси. Вчера вечером в Египте в столкновениях между сторонниками и противниками Мурси погибли 3 человека. Один в Каире на площади Тахрир и двое в городе Калиуб, к северу от египетской столицы. В понедельник члены семьи Мурси заявили о намерении подать в суд на армию, обвинив его в похищении свергнутого президента. Местонахождение Мурси неизвестно со дня отстранения его от власти. Военные заявляют, что смещенного президента удерживают в надежном месте в целях обеспечения его безопасности. Мосгорсуд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской в 2006 году. Рассмотрение дела будет проходить в открытом режиме. Присяжные будут заседать 4 дня в неделю и должны вынести решение только на основе исследованных в ходе процесса доказательств, без каких-либо влияния извне. На скамье подсудимых 5 человек. Ломали Гайтукаев, братья Ибрагим Джабраил и Рустам Махмудовы и бывший сотрудник Московского управления МВД Сергей Хаджикурбанов. Все они свою вину отрицают. Еще один обвиняемый, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павличенков, ранее пошел на сделку с правосудием, признал свою вину, дал показания против соучастников и был приговорен к 11 годам лишения свободы. По версии следствия, организатором убийства был Гайтукаев, объединивший в группу всех ныне обвиняемых. Непосредственным исполнителем был Рустам Махмудов. 4 года назад, когда по делу об убийстве Политковской перед судом предстал другой состав обвиняемых, присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении троих из них. Затем Верховный суд России отменил приговор и отправил дело на доследование. Сегодня сотрудники прокуратуры, ФСБ и налоговой полиции Сочи провели проверку сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал». Как сообщил координатор приемной Семен Симонов, проверяющие попросили предоставить им документы, связанные с деятельностью правозащитной организации, отстаивающей права рабочих мигрантов, задействованных на строительстве олимпийских объектов, сообщает корреспондент радио «Свобода» в Сочи Андрей Королев.
По словам Семена Симонова, о надвигающейся проверке его предупреждали заранее. В минувший понедельник в прокуратуру Сочи поступило заявление от 300 рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Турции, которые жаловались на своего работодателя, не выплачивающего им заработную плату. В заявлении гастарбайтеров говорилось, что все они устроены на работу без оформления соответствующих документов. У большинства под предлогом регистрации изъяты паспорта. В результате люди, возводящие гордость президента Владимира Путина, Объединенный медиа-центр, а также честные сооружения в эмеретинской низменности оказались в заложниках. Однако в прокуратуре, вместо того, чтобы отреагировать на жалобы рабочих, решили устроить проверку сети «Миграция и право», которая помогала гастарбайтерам составлять бумаги в правоохранительные органы, говорит Семен Симонов. При этом сотрудник налоговой инспекции потребовал от Семена Симонова в среду явиться в его ведомство. С какой целью, также не ясно. Правозащитнику непонятна и роль представителей ФСБ, которые не участвовали в досмотре документов. В попытке дозвониться помощнику прокурора Сочи Сергею Окуневу, участвовавшему в проверке сети миграции и права, оказались безуспешными. Нет никаких комментариев ни от ФСБ, ни от налоговой полиции. Сочинские наблюдатели уже успели назвать сегодняшнюю проверку правозащитной организации акцией устрашения. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Папу Римского Франциска в Рио-де-Жанейро встречали тысячи верующих. Франциск примет участие в нескольких праздничных мероприятиях в связи с католическим Всемирным днем молодежи. Ожидается, что в Бразилию, страну с самым большим католическим населением в мире, съедутся около 3 миллионов молодых людей со всего мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 100 всемирно известных музыкантов подписали открытое письмо с призывом к освобождению отбывающих тюремный срок участниц панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, рассказывает Лилия Пальвелева.
Авторы письма не просто знаменитости, кумиры миллионов. Назовем лишь некоторых. Это Йоко Оно, Мадонна, Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, Адель, Оззи Осборн и группа U2. К отбывающим 2-летнее наказание в колониях Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой они обращаются со следующими словами.
«Дорогие Маша и Надя! Во всем мире люди продолжают помнить о вас и добиваться вашего освобождения. И хотя именно вы оказались наиболее заметными фигурами протестного движения, мы знаем, что есть множество других молодых людей, которые также пострадали в результате протестов, и их судьба нам также не безразлична. Однако во многих смыслах, отбывая тюремный срок, вы олицетворяете всех их. Несправедливый суд над вами и тюремный срок повсеместно шокировали людей. Понимая, насколько непростые чувства может вызвать акция протеста в церкви, мы все же просим власти России пересмотреть вынесенные суровые приговоры, чтобы вы смогли вернуться к своим детям, семьям, к своей обычной жизни».
Это был фрагмент письма с призывом к освобождению отбывающих тюремный срок участниц панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. Это письмо подписали более 100 всемирно известных музыкантов. О факте письма сообщает международная правозащитная организация Amnesty International, которая выступила координатором этой инициативы в рамках проводимой ее кампании за освобождение девушек.
Новости представил мой коллега Олег Кусов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия завершила переговоры с Европейским Союзом по соглашению о свободной торговле. Примерно в течение года грузинскому руководству придется вносить изменения в законодательство. Если все пройдет гладко, то соглашение будет подписано и войдет в силу осенью следующего года. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Европейские эксперты предрекают Грузии дополнительный экономический рост на 4% в год после того, как соглашение о свободной торговле с ЕС войдет в силу. Она сумеет значительно облегчить экспорт своей продукции в Европу. Но самое главное, у Грузии появится больше шансов, чтобы привлечь зарубежные инвестиции, в первую очередь из стран Азии, говорит руководитель аналитического интернет-портала Georgian Business and Political Insight Ираклий Ликвинадзе.
Инвесторы из тех стран, у которых не подписано соглашение с Евросоюзом о свободной торговле, будут заинтересованы в том, чтобы вложить деньги в грузинскую экономику и начать здесь производство местной продукции, поскольку именно так они получат доступ к европейскому рынку.
Соглашение может войти в силу осенью следующего года, после того, как Грузия внесет несколько серьезных изменений в законодательство, а также создаст эффективные институты, например, по контролю качества производимых здесь продуктов. Проблем с исполнением подобных требований Брюсселя, скорее всего, не возникнет, считает основатель Ассоциации за грузинские реформы Елена Хоштария. Она отмечает серьезную политическую заинтересованность Бедзина и Ванишвили в том, чтобы продемонстрировать грузинскому обществу прогресс в процессе сближения Грузии с Европой. Такой подход, по словам Хоштария, отличается от того, который был при прошлом грузинском руководстве. Раньше Тбилиси часто отказывался выполнять те требования, которые выдвигал Брюссель, заявляя, что это сильно замедлит экономическое развитие Грузии.
Наш стиль во время нашего правительства был такой достаточно новый, когда мы не считали, что нас должны учить, мы считали, что мы должны в первую очередь исходить из наших интересов. Вот та дипломатическая школа, которая сейчас в правительстве, это люди, которые привыкли больше слушать и принимать, и им сложно бывает спорить там с представителями Евросоюза и как-то более комфортно без всяких споров и просто принимать те обязательств, которые они предлагают.
Говорит бывший замминистра по вопросам евроинтеграции Елена Хоштария. Кроме Грузии, переговоры по соглашению о торговле Брюссель завершил с Молдовой и Арменией. За последние пару лет Евросоюз вообще стал более активным в продвижении собственных экономических интересов на постсоветском пространстве, отмечает глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Брюсселю пришлось это сделать в противовес российскому курсу по созданию и расширению таможенного союза, говорит эксперт.
Новое направление в экономической политике России, оно, конечно, подписывало Европейский Союз. Хотя бы если не более интенсивным переговором, то, во всяком случае, к поддержанию того темпа, который она имела по созданию зон свободной торговли с этими странами.
Но такая заинтересованность, продолжает Каха Гугулашвили, не заставит западных политиков перестать требовать от Грузии дальнейшей демократизации всех происходящих здесь процессов, в том числе большей прозрачности в привлечении к ответственности чиновников прошлого правительства. При этом грузинским властям четко дали понять, что подписание соглашения может сорваться, если грузинские власти будут давать серьезные поводы для критики. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем экономическую тему. Социальное неравенство представляет для Грузии серьезную проблему, утверждают представители Палаты молодых аналитиков и ученых. По словам экспертов, положение Грузии во всемирном рейтинге экономической стабильности гораздо хуже, чем у ее соседей. О результатах своего исследования они рассказали на сегодняшней презентации в Тбилиси. На ней побывала Нона Суварян.
Несмотря на экономический рост с 2005 по 2012 годы, социальное неравенство в Грузии углублялось, утверждает директор Палаты молодых аналитиков и ученых Михаил Дундуа.
Да, в стране был зафиксирован экономический рост, но широкие слои населения этого не ощутили. Соответственно, главную задачу страны сегодня мы видим не только в обеспечении экономического роста, но и в распределении полученной прибыли среди широких слоев населения.
В основе исследования организации лежит индекс Джин, определяющий соцнеравенство, а также индекс несостоявшихся государств. Последний рейтинг посредством 12 критериев составляет Американский фонд мира. Среди них бедность и экономическая нестабильность. В данном случае среди 180 стран Грузия занимает 65-е место. Как говорит Дунду, Грузия уступает соседним странам.
Объединение населения вызвало неправильный выбор приоритетов. Годами сельское хозяйство не воспринималось как потенциальное ведущее направление. То же самое можно сказать и о системе образования. На эту сферу уходит всего 4% от ВВП, а это значит, что мы не создаем человеческий капитал, без которого невозможно занять место в мире.
Согласно данным Национальной службы статистики, в 2012 году увеличилось количество людей, получающих социальную помощь, но, как говорит директор Национальной службы статистики Заза Чаридзе, возможно, число получающих пособий считается официально зарегистрированной бедностью, тем не менее эти показатели также не дают ясной картины.
Это зависит от бюджета. Чем больше бюджет, тем реальнее рост количества получающих помощь.
Вместе с тем, в отличие от молодых экспертов, Чаридзе отмечает, что средний класс прочно сформирован, и социальное неравенство не является серьезной проблемой. Об этом говорит и менеджер программ Центра исследований экономической политики Ирина Гурули. При этом она также ссылается на индекс Джин.
Коэффициент Джин, который определяет равенство населения с 2010 по 2012 годы, остается неизменным, колеблется между 0,43 и 0,41, где 0 – полное равенство, а 1 – полное неравенство. Поэтому в этом плане нет больших изменений. Наоборот, в 2012 году показатель сместился на 0,1 в сторону равенства.
Вместе с тем, как говорит Гурули, сельское хозяйство может и является приоритетом страны, однако она считает не совсем приемлемой позицию Палаты молодых аналитиков и ученых в отношении полного контроля экономики.
Наша организация не является сторонником бюджета, нагруженного социальными обязательствами. Считаем, что социальные проблемы должны быть решены экономическим развитием, а не одноразовой помощью, что и делает власть в последний период. С учетом того, что 50% населения трудоустроено в сельском хозяйстве, думаем, эта сфера нуждается в увеличении финансирования.
И лишь после этого, как говорит Гурули, можно будет выяснить, насколько эта сфера конкурентоспособна всемирными индексами или статистическими данными мало интересуются рядовые жители столицы. Тем не менее, у них есть свое мнение о том, как обстоят дела с бедностью в стране.
Ситуация не ухудшалась, но и не улучшалась. Многие вокруг меня все еще нуждаются.
В стране неимоверная бедность, ситуация ухудшается, деньги обесцениваются, у людей денег нет, они остались лишь как единицы.
Было хуже, теперь немного лучше, я отношусь к социально незащищенным, мне прибавили помощь.
Как бывшая партия власти «Единая Абхазия» оказалась в оппозиции действующим властям самопровозглашенной республики? Почему Александр Анквап не захотел сотрудничать с организацией, которая поддержала его на выборах 2 года назад? На эти вопросы ответил лидер «Единой Абхазии» Даур Тарба. С ним беседовал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В прошлом месяце партия «Единая Абхазия» во главе с Дауром Тарба произвела сенсацию во внутриполитической жизни республики, когда на своем съезде объявила о переходе в оппозицию. В принципе, ситуация, когда политическая партия переходит из разряда провластных в оппозиционные и наоборот, вполне заурядная, но обычно это связано со сменой властной команды в государстве. Когда же такой переход совершается без смены власти, это явление, пусть и не уникальное, в мире все уже было, однако весьма редкое. А за «Единой Абхазией» тем более в свое время прочно закрепилась репутация партии власти. Больше того, полного аналога «Единой России», которая доминирует в политической жизни Российской Федерации уже 150 лет. Ее сравнивали даже с КПСС. Дело в том, что численность партии быстро выросла до 23 с лишним тысяч человек. И получалось, что маленькой Абхазии, членов «Единой Абхазии», на душу населения приходится уже больше, чем в советские времена при однопартийной системе приходилось членов КПСС. При этом многими уже подзабылось, что оппозиционность для «Единой Абхазии» не нечто неведомое, что первоначально партия возникла в марте 2004 года как оппозиционная ОПД и почти год пребывала в таком качестве. Об отнюдь непростом, изобиловавшем крутыми поворотами пути «Единой Абхазии» я решил поговорить с ее лидером. В частности, вспомнили о событиях 2-летней давности. После скоропостижной смерти в конце мая 2011 года второго президента Абхазии Сергея Багавша в стране возникла драматическая ситуация. На пост главы государства претендовали тогда как лидер оппозиции Рауль Хаджимба, так и сразу 2 представителя исполнительной власти – вице-президент Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. И тут партия «Единая Абхазия» оказалась в весьма затруднительной ситуации.
Ну, естественно, после смерти Сергея Васильевича, знаете, мы с большой болью это восприняли, но тем не менее уже были назначены выборы и так далее. Нам надо было определиться. У нас была встреча с Сергеем Шамбой, где было предложено мне пойти с ним в тандеме вице-президент. Знаете, ну, я вам искренне хочу сказать, что после смерти Сергея Васильевича, я вообще, честно говоря, и тем более буквально 40 дней прошло, и как бы рваться во власть и так далее, абсолютно у меня этого желания не было. Я на второй день пришел к Сергею Мироновичу и сказал: «Сергей Мирович, спасибо вам большое, что вы мне предложили, оценили мои заслуги». Извинился, я сказал, я по всей, ну, что я не готов и не пойду. Ну, это мой личный вопрос был. Но, тем не менее, здесь политсовет, здесь отношения в целом партии и так далее, и так далее. Ну, внутри партии тоже были определенные такие разногласия. Часто людей сказали, что мы не готовы принимать политсовет, как бы остался, что в стороне, без принятия решений, никого не поддерживаем, а каждый как бы для себя примет индивидуальное решение. Но, естественно, все-таки эта партия политическая, она как бы была партией власти. Мы провели очень серьезные встречи с членами политсовета. Мы обозначили, что мы должны принять решение. И нам было предложено поддержать, что политсовет поддержал кандидатуру нынешнего президента Анклава. Избранный президент не был выдвинут от нашей партии. Он по инициативной группе избрался. Ну и после этого прошли парламентские выборы. Наши кандидаты, там всего нас 4 человека прошли. Естественно, мы уже партии власти по сути не могли бы, потому что мы не имели ни своего большинства в парламенте, и президент выдвигался уже не от нашей партии.
Даур Нуревич, когда в марте этого года я позвонил и предложил дать интервью, вы говорили, что решили покинуть пост председателя партии, что хотите отдохнуть, с внуками нянчиться. Что же, заставившее изменить это решение, произошло потом?
Ну, естественно, наверное, в первую очередь, после Сергеевича смерти, 3-4 месяца, 5 месяцев где-то, мы абсолютно без движения сидели. Ну, по истечению 6 месяцев я лично обращался к нынешнему президенту Александру Заводинскому Анклав по вопросам, как нам быть, что делать. И вдруг в один прекрасный день собрались те люди, которые стояли у истоков создания этой партии, и спросили меня: «Даур Нуревич, вот вы решили для себя уйти с партии, а вы вообще нас спрашивали об этом?» Ну, у нас разговор жесткий состоялся и так далее. Ну, я объяснил, постарался доказать, что просто судьбу партии надо решить. По всей вероятности, может быть, я какую-то негативную роль играю, мое присутствие в роли председателя партии. Ну, партию надо сохранить, актив наш надо сохранить. Как бы. Ну, у нас жесткий разговор был, они настаивали на том, чтобы абсолютно никаких дел, проведем съезд, если на съезде будет выдвинута альтернатива, пусть кого изберут, того изберут. Я попросил, дайте время подумать, еще раз встретиться с активом. Ну, поездил я по районам, встретился с активом, опять-таки многие руководители сюда пришли. Ну, этот процесс такой, в течение, наверное, недели-две мы опять-таки вели встречи, переговоры, и в конечном итоге мы пришли к тому, что проведем конференции в районах, начнем готовиться к съезду. Если власть выдвинет кандидатуру на альтернативной основе, пусть будет избран тот, кому доверят делегаты съезда. Я, опять-таки, чтобы был правильно воспринят, пошел к президенту, попросил, чтобы меня принял, и он меня принял. И я доложил ситуацию. Сказал Александр Золотинский: ситуация вокруг партии такова, что активно члены партии, большое количество людей приходят, просят вот так, чтобы я остался на этой должности. Это не назначаемая, это выборная должность. Я ему сказал, что я дал согласие на то, чтобы провести конференцию, подготовить съезд. Если кандидатуру мою поддержит съезд, если доверят мне, я возглавлю партию, изберу другого, поздравлю, рядом стану, из рядов партии не выйду, останусь в активе и так далее, и так далее. Ну, президент воспринял, конечно, не совсем одобрительно. Он сказал: знаете, я уже как бы веду переговоры и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мы обозначили, что мы ждем уже 3-4 месяца кончается.
Какие переговоры он имел в виду?
По кандидатуре. Ну, на данную должность. Ну, к нам приходил, вернее, на нас в курс дела поставил нынешний министр сельского хозяйства Беслан Джобо, что ему была предложена не президентом, а администрацией президента, как бы он смотрит на то, чтобы, если его кандидатура будет выдвинута в съезде. Мы с ним встречались, он наш друг, он член политсовета нашего и так далее. Мы сказали: абсолютно, мы рады этому, если ты даешь согласие, тогда я вообще не буду выдвигаться, партия сохраняется, актив сохраняем, флаг вам в руки. Ну, потом он отказался, одним словом, не дал согласия на должность председателя партии избираться. Я потом, честно говоря, не знаю, с кем еще какие переговоры велись. Но в конечном итоге мы никак не определились с кандидатурой, и мы пошли на то, что по районам провели конференции и вышли на съезд. Ситуация тогда уже сложилась такая, что мы поняли, что мы никак не можем уже вместе как бы решать вопросы. Я президенту доложил, что, скорее всего, партия уйдет в оппозицию. Ну, я обозначил по каким принципам, по каким признакам и так далее, и так далее. У нас был разговор. Ну, президент сказал: ребята, если у вас получится, флаг вам в руки, ну, навряд ли у вас что-то получится.
Высшее руководство Единой Абхазии сегодня, помимо председателя, входят также секретарь политсовета Нукзар Агрба, заместители председателя Надир Бикиев, Алексей Тания, Альберт Капикян. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Политолог Гия Нодия анализирует данные последнего опроса грузинского отделения Национального демократического института США.
На днях опубликовали очередной опрос общественного мнения Национального демократического института США. Это происходит примерно раз в 3 месяца. Грузия не избалована опросами, поэтому каждая такая публикация приводит к оживленным дискуссиям. Тем более это интересно в преддверии октябрьских президентских выборов. Основной вопрос – насколько прочны позиции новой партии власти? В этом отношении впечатление двойственности. Рейтинг Иванишвили и его коалиции «Грузинская мечта» понижается, но держится на достаточно высоком уровне. В июне число сторонников снизилось до 52%, в марте было 60%. Но популярность основных противников национального движения стабильно остается на уровне 10%. Опять, как и перед выборами в прошлом году, растет число людей, которые не знают, за кого голосовать или отказываются ответить. Как это можно интерпретировать? Видимо, недовольство новой властью растет, но кредит доверия остается. Им дают время. Впервые людей, кто видит ухудшение в собственной жизни, больше, чем тех, у кого жизнь улучшилась. Хотя положение абсолютного большинства вообще не изменилось, что тоже не очень хороший показатель на фоне грандиозных предвыборных обещаний мечты. За 3 месяца на целых 13 пунктов до 45% сократилась доля людей, считающих, что Грузия в целом развивается в правильном направлении. Конкретно люди видят регресс в тех сферах, которые им больше всех волнуют. По их мнению, увеличилась безработица и бедность, повысилась инфляция и преступность, хуже защита территориальной целостности. Народ признает общее улучшение в социальной сфере, увеличение пенсий, доступность образования и здравоохранения, но как-то не связывает это с собственной ситуацией. На этом фоне заговорили о том, что на президентских выборах Георгий Маргвелашвили, кандидат от мечты, может не выиграть в первом туре. Он один из малоизвестных и не слишком популярных членов команды Иванишвили. Само решение лидера поставить его кандидатуру было демонстрацией самоуверенности. Кто мы от нас не баллотировался, победа обеспечена. Впрочем, в его окончательном успехе сомневаются мало. Как насчет оппозиции? У националов нет причины радоваться, их рейтинг остается низким. Но смотря что брать за критерий. Все усилия мечты, и это единственная сфера, в которой она более или менее последовательна, направлена на маргинализацию своих противников. Их пропагандисты постоянно говорят о том, что национальное движение уже не является основной оппозиционной силой, это лишь одна из многих партий. Такая риторика описывает, конечно, не реальность, а политический проект, возможно, главную цель мечты на этом этапе. Видимо, Иванишвили и большинство его сподвижников видят свою миссию в том, чтобы вытеснить Саакашвили сначала из власти, а затем вообще с политического поля. После этого будь что будет. Если так, то опрос показывает, что проект пока провалился. 10% мало, но националы остаются однозначными лидерами на оппозиционном фронте. В ответ на прямой вопрос о том, кого респонденты считают основной оппозиционной силой, у национального движения конкурентов нет. А что касается их предполагаемого кандидата на пост президента Давида Бакрадзе, то он по рейтингу доверия даже несколько превосходит кандидата мечты. Так что слухи о кончине национального движения явно преувеличены, по крайней мере пока. А это уже поражение для власти. Следует отметить и то, что незадолго до опроса правительство распространило новые видео, где представители прежних властей пытают заключенных. Естественно, это было очень болезненно для национального движения. И по делам. Самые горячие головы мечты потребовали запретить партию вообще. На таком фоне сохранение рейтинга уже успех. В конце справедливо спросить, насколько вообще можно доверять опросам американского института. Перед прошлогодними выборами их данные предрекали убедительную победу национального движения. Хотя картину усложнял крайне высокий процент неопределившихся. Результат оказался противоположным, что дало пищу для скептиков. Но противоречие поддается рациональному объяснению. Тогда, в последний момент, появилось непредвиденное обстоятельство – тюремные видео, которые вызвали цунами морального негодования. Этого оказалось достаточно. Если предположить, что все колеблющие в изменившейся обстановке проголосовали за мечту, то результат окажется близким к предвыборным опросам. Это не означает, что и сейчас в последний момент может пройти что-то особенное. Но в ситуации Грузии к способности опросов предсказывать результаты выборов всегда следует относиться крайне осторожно.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. Сухуми Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Олег Кусов.
«Мы встречаемся друг с другом как братья, которые служат единой православной церкви», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на встрече с католикосом патриархом всея Грузии, святейшим и блаженнейшим Илией II. По словам патриарха Московской всея Руси, единая апостольская православная церковь нераздельна. Нас ожидает большая работа. Когда я говорю «нас», то имею в виду единую апостольскую православную церковь, которая нераздельна. Наши границы сформированы историей, а не идеологией. Поэтому мы встречаемся как братья, которые служат единой православной церкви», — заявил патриарх Кирилл. Встреча представителей двух церквей прошла в Москве. Илья II во главе грузинской делегации посещает Москву в связи с 1025-летием крещения Руси. Грузинская делегация также побывает в Минске и Киеве, передает агентство «Интерпресс Ньюс». Власти Грузии начинают составление списка избирателей по биометрическим данным. По заявлению члена парламентского большинства Закария Куцинашвили, процесс должен завершиться до выборов в местное самоуправление, и в список должны войти все избиратели, имеющие право голоса. Депутат отмечает, что ни у одной страны нет составленных по биометрическим данным списков. Обязанностью политиков является максимальная экономия денег народа. Депутат отмечает, что ни у одной страны нет составленных по биометрическим данным списков. Обязанностью политиков является максимальная экономия денег народа. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы процесс обошелся намного дешевле, чем это было оглашено в условиях прошлой власти, заявил Куцинашвили. Процессом будет руководить Министерство юстиции, рассказывает Грузия Онлайн. Народное собрание Дагестана в ближайшие дни утвердит руководителя республиканского правительства. Как сообщили пресс-службе парламента, неочередная 26-я сессия, на которой будет рассмотрена кандидатура нового премьер-министра, назначена на четверг, 25 июля. В повестке дня заседания значится только один вопрос – обсуждение и утверждение кандидатуры нового главы правительства Дагестана. 22 июля – временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан. 22 июля – временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов отправил правительство республики в отставку. Временно исполняющий обязанности премьер-министра назначен Анатолий Карибов, напоминает информационное агентство «Регнум».
Новости представил Олег Кусов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Крупные производители грузинских минеральных вод Боржоми и Намеглави заговорили о дискриминации. Поводом для громких обвинений в адрес новых властей послужило принятие нового закона о сборах за пользование природными ресурсами. Согласно документу, с 1 октября только для этих двух компаний в три раза увеличивается размер сбора за использование природных ресурсов. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Производители безалкогольных напитков Грузии в замешательстве. Новые власти решили в 3 раза увеличить сбор за использование природных ресурсов двум самым крупным производителям минеральных вод – Боржоми и Набеглаве. С 1 октября за 1 кубометр добываемой воды производитель Боржоми будет платить 30 лари, а Набеглаве – 18. Ассоциация производителей безалкогольных напитков считает, что такое избирательное увеличение платежей нанесет серьезный урон компаниям как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Представляющие интересы ассоциации консультант пиар-компании Джепра Сосо Галумашвили отмечает, что ни на одном этапе к обсуждению нового закона не были привлечены представители компаний, которых непосредственно касаются эти изменения.
Нет четких объяснений, почему в 3 раза увеличивается существующий сегодня размер сбора. Почему это распространяется именно на эти 2 компании? Почему вот так в спешном порядке были приняты эти изменения? Все это вызывает подозрение, не заинтересован ли кто-либо в создании финансовых проблем в этих 2 компаниях. Налицо признаки дискриминации. И еще, пересматривая условия лицензии, выданные сроком на 25 лет, государство приобретает имидж ненадежного партнера. Все это ставит в очень плохое положение данный сегмент рынка и ухудшает инвестиционный климат в Грузии.
Все дело в том, что Боржоми и Набеглаве являются доминантами на рынках, объясняет замминистра экономики Натья Микеладзе. Вместе с представителями Агентства природных ресурсов она была соавтором законопроекта, представленного в парламент. Однако ее ведомство не принимало единоличного решения по этому вопросу. Он был решен Госкомиссией по изучению использования ресурсов и имущества общегосударственного значения. По словам Натьи Микеладзе, несмотря на неоднократное обращение Агентства природных ресурсов, компания, владеющие лицензиями, в свое время не предоставили детальный анализ о возможных издержках в случае увеличения сборов. По словам замминистра, данные изменения не отразятся на условиях лицензии. Натья Микеладзе уверена в целесообразности данного решения, ведь дополнительные сборы пойдут в местный бюджет в тех регионах, где добываются минеральные воды.
Здесь налицо интересы государства и в первую очередь местного населения, ведь эти природные ресурсы – всеобщее достояние. Здесь речь идет о том, что на все должна быть наложена адекватная цена, и от компании, которая владеет лицензией, должно получить должную пользу государство, конкретно местное население.
О том, что производителям Боржоми резко увеличат налог и компания будет платить реальную цену за воду, еще во время встречи с региональными СМИ 15 марта пообещал премьер-министр Бедзина Иванишвили.
Там была коррупционная сделка, не буду вдаваться в подробности, но я обещаю, что мы это исправим. И очень скоро у региона Боржоми появятся большие деньги.
С тех пор прошло 3 месяца, однако следственные органы пока никаких заявлений по поводу коррупционной сделки во время приобретения лицензии не делали. Глава Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Нудар Чичинадзе с сожалением отмечает, что премьер, как и президент, не пренебрегают громкими обвинениями. Все это так же, как и пересмотр условий сборов, очень плохо влияет на бизнес-среду.
Смена власти не должна влиять на отношение к бизнесу. Укоренение мнения, что каждые 4 года вместе со сменой власти будут меняться условия ведения бизнеса, ставит предпринимателей в неопределенное положение.
Ассоциация производителей безалкогольных напитков надеется, что правительство выслушает их претензии. В противном случае они не исключают, что обратятся в Конституционный суд с требованием защитить их от дискриминации в бизнесе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Южная Осетия отмечает День национальных СМИ. 23 июля 1906 года вышел первый номер газеты на осетинском языке «Ирон Газет». Наш корреспондент Ирина Келихсаева рассказала о том, как сегодня в Юго-Осетинском университете абитуриенты, выбравшие факультет журналистики, пришли на свой последний вступительный экзамен.
Журналистов, работающих в местных СМИ, поздравил президент Южной Осетии Леонид Тибилов, который пожелал им новых трудовых свершений, творческого вдохновения и плодотворной работы на благо народа. О современной юго-осетинской журналистике говорил сегодня и спикер парламента Станислав Кочев, который перечислил качества, которые, по его мнению, должны быть присущи представителям этой профессии. Это талант, широкая эрудиция, любовь к своему делу, конечно же, характер, оперативность и способность работать в экстремальных условиях. Праздник совпал с последним вступительным экзаменом абитуриентов Югостинского госуниверситета, поступающих на факультет журналистики. Волнения было много и среди сдающих экзамен, и среди их родителей. Диана Джоева планировала поступить на режиссерское отделение одного из российских вузов, но целевое направление по этой специальности в республику не пришло, и она, не раздумывая, сдала документы в местный университет. По словам Джоевой, ни о чем, кроме работы в СМИ, она и не мечтала. Утверждает, что главная задача журналиста – нести правду.
Я хочу донести до народа новости какие-нибудь, правду им рассказать, донести какую-то полезную информацию. Хотелось бы, чтобы народ знал и был в курсе событий, что узнавал правильные новости.
Каким бы журналистом ты не хотела стать?
Бывают же это вот такие моменты, когда вот журналист пишет про кого-нибудь, и они неверно и неправильно излагают смысл. И получается то, что это, люди не понимают, это человек плохой или хороший. Мне не нравятся такие журналисты. Они обычно суть передают плохо, и человека иногда не очерняют.
Человек этот на самом деле негативен.
Но если этот человек плохой или его не входит негатив, то, конечно, надо написать, ну, не сгущать краски все-таки.
Любознательность, по словам другой будущей студентки Стеллы Бязровой, стала основным аргументом при выборе будущей профессии. Мечтает увидеть побольше молодежных и познавательных телепрограмм и публикаций в местных СМИ.
Эту профессию я решила выбрать именно потому, что мне нравится узнавать и как для себя что-то новое, так и передавать их людям так, чтобы им стало это интересно. Информацию я бы сделала побольше, информации, не только определенную информацию из нашего города, а в основном России, мира. Да. Журналист, конечно, должен быть, как говорится, и наглым, и всегда добиваться того, чего хочет, но вот чрезмерно надоедливой не хочется быть.
Замдекана факультета филологии иностранных языков и журналистики Алла Джоева считает, что интерес к профессии журналист растет с каждым годом. Ведь решение прийти на факультет, по ее наблюдениям, абитуриенты зачастую принимают самостоятельно, вопреки мнению родителей, которые считают журналистику не очень престижной профессией, говорит Алла Джоева.
Сегодня очень многие, уже будучи абитуриентами, четко определяются, они хотят именно на журналистику. И очень отрадно замечать, что именно в этом году тоже, как и в прошлом году, кстати, где-то 99% сознательно пришли на факультет журналистики, зная, что это интересная профессия, которая в будущем им поможет расти. Как будущим журналистам бывает установка. Они должны быть четкими, правильными людьми.
Наставления преподавателей касаются и того, чего следует избегать в своей будущей журналистской деятельности. И тут среди отрицательных профессиональных качеств – зажатость, страх запугивания, самоцензура, которая, по мнению замдекана, мешает местным журналистам разглядеть важные для общества проблемы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Тэмур Кигурадзе.
Читаем прессу.
Журнал «Либерали» на этой неделе решил выяснить, каковы первые результаты внедрения в экономику страны государственной программы дешевого кредита для сельхозпредприятий. С того момента, как она стартовала, прошло уже 3 месяца. За это время кредитов было выдано на 35 миллионов лари, пишет журналист Татья Халиани и приводит пример успешного кредитирования. Фермер из Горийского района Грузии Георгий Кончавели получил заем в 336 тысяч долларов на расширение своего рыбного хозяйства. Притом основная часть выплаты процента по кредиту пришлось на государство. Сам фермер же платит лишь 1% годовых. Причем кредит он получил в течение 1 месяца. Однако история Кончавели скорее исключение, чем правило, считает глава Ассоциации фермеров Грузии Нино Замбахидзе. По ее словам, критерии отбора банков для утверждения кредитов очень жестки. В среднем из 7 фермеров, обратившихся за займом, положительный ответ получает только один.
Банки требуют очень большого обеспечения под
кредитования. Обычные крестьяне таким имуществом, конечно, не владеют. К примеру, один из членов нашей ассоциации получил в кредит 60 тысяч лари под не самый выгодный процент. И для этого ему пришлось заложить активы общей стоимостью в 120 тысяч лари.
Недовольство крестьян вызывает еще и тот факт, что банки не выдают кредиты тем фермерам, которые уже успели взять займы в банках до начала этой программы. Это вызвало разочарование крестьян, пишет журналистка, так как многие надеялись покрыть свои долги, взятые под большие проценты, и, наконец, выйти на прибыль. А в Грузии практически у каждого крестьянина есть хотя бы один банковский кредит, полученный раньше, чем была начата программа. Тем не менее, проект продолжает действовать. На данном этапе в него включены 11 грузинских банков и 3 микрофинансовые организации. Экономикой на этой неделе заинтересовалась и газета «Резонанси», где вспомнили о проекте индустриальных зон. О них заявляло чуть ли не каждое новое грузинское правительство. Правительство националов долго ожидало заявок от бизнесменов на работу в зонах, но так и не дождалось, пишет репортер Мака Харазишвили. По ее словам, это был один из немногих проектов, которые сами националы признали неудавшимся. Старая власть задумала строительство 6 индустриальных зон, в которых должны были действовать особые условия для желающих создать промышленное предприятие, сниженная налоговая ставка, помощь в логистике и найме рабочей силы. Несмотря на это, проект так и не заработал, не отреклись от него и в новом правительстве. Правда, тут пока еще не знают, с какого конца потянуть веревку. Зураб Тхамаладзе, депутат грузинской мечты, отмечает, что от проекта индустриальных зон отказываться не надо, но нужно изменить к ним подход.
По существу, существующим критерием в этих зонах могли начать работу только предприятия, которые были так или иначе близки к властям. Так создавались монополии. Теперь необходимо изменить условия работы, сделать их открытыми и привлекательными для всех.
Почему Бедзина Иванишвили передумал уходить из политики? Таким вопросом задалось издание «Алия» в номере за вторник. Журналист Гейла Зиделашвили взял интервью у бывшего омбудсмена Наны Девдаряни, который считает, что на Бедзину Иванишвили внутри коалиции оказывают давление силы, которые борются за власть в грузинской мечте. Девдаряни в первую очередь указывает на республиканцев, которые, несмотря на низкий рейтинг, при любой власти, по ее словам, умудрялись сохранить правящее положение. Его уход внесет разлад в коалицию, которая без того показывает все признаки неустойчивости, считает бывший омбудсмен Девдаряни.
Иванишвили – новый человек в политике, и чем больше он о ней узнает, тем меньше ему хочется в ней оставаться. Поэтому неудивительно, что он захотел выбыть из игры. Однако это еще больше обострит политическую ситуацию как внутри коалиции, так и за ее пределами.
Среди других причин, которые не позволят премьеру покинуть политический ринг, Девдаряни называет и желание окончательно разобраться с оппозиционным национальным движением президентом Саакашвили. Выходом из ситуации она считает досрочные парламентские выборы, которые должны, по ее мнению, упорядочить ситуацию в коалиции, окончательно выбить почву из-под ног националов и дать Иванишвили возможность уйти на покой с чистой совестью. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов анализирует ситуацию вокруг возможного отзыва признания Абхазии островным государством Вануату.
Взгляд из. Официально Тбилиси спешит заявить об очередной дипломатической победе. После расширения количества делегаций, поддержавших грузинский проект резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, пришло еще одно позитивное известие. Тихоокеанское островное государство Вануату, которое в 2011 году после долгих колебаний, внутренних борений и перемен официальной позиции согласилось признать Абхазию, спустя 2 года установило дипломатические отношения с Грузией. При этом грузинские дипломаты особенно подчеркивают, что их визави согласились на такое предусловие, как признание территориальной целостности страны. И хотя абхазские представители призывают не торопиться с выводами и подождать окончательного завершения всех процедурных моментов, скорее всего, как говорил первый и последний советский президент, процесс пошел. Вопрос только, какой процесс и в каком направлении он пошел. Спору нет, признание государственности и территориальной конфигурации – важнейший компонент в процессе международной легитимации того или иного образования. Но оно бьет в десятку только тогда, когда дополняется другими компонентами, носящими не только символический характер. Можно принимать десятки резолюций относительно единства Грузии, но без готовности сегодняшнего населения Абхазии и Южной Осетии быть гражданами единого территориально целостного государства, это будет не более чем набор благих пожеланий. То же самое относится и к истории отношений Сербии и Косово. Белград потерял шансы на сохранение бывшего автономного края в своем составе задолго до первого официального признания косовской государственности. Если бы сегодня ее защитники вдруг стали бы вести себя подобно островной Тихоокеанской республике, это не сделало бы албанцев-косоваров поборниками единой Сербии. Впрочем, данный подход следует обратить и к оценкам перспектив частично признанных республик. Автоматический рост количества их признаний не приведет к качественному повышению эффективности их властных институтов, уровня социально-экономического развития. Вряд ли он поможет и в борьбе с коррупцией и криминалом. Для этого должна быть внутренняя воля и необходимые ресурсы, которые не придут извне. Неважно откуда, из Европы или Тихоокеанских островов. В этой связи конкуренция между Сухуми и Тбилиси по количеству признаний, в одном случае самостоятельной государственности, а в другой территориальной целостности или факта оккупации, не имеет принципиальной важности для урегулирования конфликта и для перспектив грузино-абхазских отношений. Было время, когда Абхазию не признавала даже Россия. Более того, не просто не признавала, а вместе с Грузией обеспечивала блокаду непризнанного образования. Сделали это абхазов, абхазских русских, армян и греков ближе к Тбилиси. Риторический вопрос. Если бы ответ на него был бы положительным, не было бы и предмета для сегодняшней дискуссии. В этой связи победа над, так сказать, абхазским сепаратизмом на Тихоокеанском дипломатическом фронте не выглядит убедительной. Даже если Тувалу, Науру, Никарагуа и Венесуэла последуют примеру Вануату, это не отменит запроса абхазского общества на существование вне юрисдикции Тбилиси. Вместе с тем, казус Вануату обнажил те проблемы, которые имеются в Абхазии в условиях нового статус-кво, формирующегося после августа 2008 года. Про растущую экономическую зависимость республики от России, а также определенные опасения по этому поводу, сегодня говорят многие журналисты и политики. Однако дело отнюдь не ограничивается объемом финансовых потоков, направляемых из Российской Федерации в Абхазии. Москва, похоже, окончательно утратила интерес к продвижению признания республики на международной арене. Более того, расширение внешних контактов даже считается потенциально опасным вызовом. Но и элита Абхазии, полагаясь на поддержку мощного соседа, не проявляет особой креативности и изобретательности. При этом внутри абхазского общества существует определенное недовольство по поводу возможного введения российской модели ручного управления в республике. Но и для того, чтобы минимизировать риски от подобных сценариев, нужно предлагать свои собственные. И прежде всего в такой сфере, как продвижение имиджа страны за ее пределами. Понимая, что вместо тебя этого никто не сделает. Как говорится, назвался государством, пытаясь вести себя соответственно. Даже при всех имеющихся ограничителях и ресурсных дефицитах. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Одесский кинофорум проводился в четвертый раз. Потихоньку он набирает масштаб, хотя соперничать с большими европейскими фестивалями, конечно, не в силах. Естественный выход в такой ситуации – делать ставку на национальное украинское кино. Своими впечатлениями от поездки в Одессу с Андреем Шаром делится московский кинокритик Екатерина Барабаш.
Екатерина, ну все международные фестивали так или иначе сочетают в себе несколько компонентов. Кино первого экрана, фильмы, которые заполучили организаторы фестиваля специально для этого киносмотра. Есть такие фестивали больше для зрителей, когда просто такая широкая панорама того, что показывают на последних фестивалях. А есть просто вот южный город, хорошая погода, лето, море.
Одесский фестиваль, как это не покажется, может быть, странным или даже смешно кому-то, он пытается пройти, а может быть, даже и проходит по всем этим епархиям. Там были очень приличные фильмы, которые показывались до этого на фестивалях, допустим, в Каннах, в Венеции. Хорошее кино там показывали, вот что я хочу сказать. Конечно, никто пока не стремится отдать фильм на Одесский фестиваль, предпочтя его, допустим, Каннскому или даже Берлинскому, или даже Карловарскому, об этом речи нет. Но кино там хорошее присутствует. Одесский фестиваль пошел по очень правильному пути, устроив большую программу своего собственного украинского национального кино.
Одесский фестиваль возник потому, что плохо дела у Киевского идут, и как они дополняют друг друга? Это конкурентные фестивали. Каковы между ними взаимоотношения?
В Киеве вообще несколько тысяч кинофестивалей. Это громадное пространство, это огромная индустрия, и это огромная сфера деятельности, сфера занятости тысяч и тысяч людей. Поэтому, конечно, они все конкурируют, и они все дополняют друг друга. Если сравнивать Одесский и Киевский фестиваль, я думаю, что, наверное, не было такой прямой связи между умиранием Киевского фестиваля и рождением Одесского, хотя, как я понимаю, какие-то деньги перекочевали, конечно, туда, в Одесский. Но я думаю, знаете, что Одесский фестиваль как-то, он пошел по более правильному пути, потому что он, кроме того, что он показывает просто украинское кино, он еще и пытается заинтересовать экономически. То есть там работает рынок на Одесском фестивале, кинорынок я имею в виду, если вы подумали, что я про привоз, нет. Вот, там работает кинорынок, и, в общем, довольно много людей аккредитованы при этом рынке из-за рубежа. Естественно, в основном, то есть даже не в основном, только это потенциальные покупатели и дистрибьюторы из стран СНГ, но их достаточно много, интерес велик. Я думаю, что это как раз то, что позволит Одесскому фестивалю выжить, потому что на Киевском фестивале, вот если мне не изменяет память, такого не было.
Насколько я помню, в советское время были три больших киностудии такого всесоюзного значения на территории Украины: Ялтинская киностудия «Довженко» в Киеве и Одесская. Сейчас вообще живо украинское кино как производство? На память приходит пара имен буквально: Кира Муратова, которая продолжает работать, ну и условно украинский режиссер, хотя он снимает и в России, и в Германии, Сергей Лазница. Какие-то есть еще такие большие мастера?
Вы забыли, во-первых, еще Романа Балаяна, который все свои известные фильмы все-таки снял в Киеве, продолжает жить и работать и снимать именно там. Что касается, знаете, мое личное мнение про Киру Муратову и про Сергея Лазницу, все-таки они относятся к украинскому кинематографу, скорее, скажем так, территориально, ну, естественно, финансово. Вот. Но что Кира Муратова, что Лазница, что Балаян тоже, все-таки это явление, скажем так, не украинского кинематографа как явление, это не представители некого национального кинематографа. Это люди в той или иной степени, скажем так, российской и, если говорить о Лазнице, уже европейской культуры, европейского кинематографа. А если говорить об украинском кинематографе, сейчас уже стало неприлично, например, спрашивать, а что вообще украинское кино существует? Знаете, лет 5 назад этот вопрос, его можно было услышать очень много где, даже на кинофестивалях. Есть в Украине такая вещь, как, ну, конечно, это отчасти лукаво немножко. Они сами себе с некоторым авансом придумали, как украинская новая волна. А вот, но тот факт, что его признали, и тот факт, что вот это выражение «украинская новая волна», она сейчас употребляется не только в украинской критике, не только в украинских средствах массовой информации, но и повсеместно, вплоть до действительно серьезной зарубежной, западной, европейской критики, это, конечно, о многом говорит.
О чем это «украинская новая волна»? Есть у нее какие-то родовые характеристики?
Они очень много снимают на украинском языке, по большей части. Можно ли это считать родовым признаком? Да, да, я думаю, что, наверное, можно. Все-таки национальный кинематограф, он должен быть снимаем, скажем так, на своем родном языке. Большая группа людей, режиссеров, сценаристов, которые взаимодействуют между собой, они создают альманахи, например, на Украине. Год назад достаточно популярен был альманах под названием «Влюбленные в Киев». Это сейчас такая, знаете, такой достаточно модный жанр, когда собираются несколько режиссеров и снимают о своей любви к какому-то определенному городу. Помните, был Нью-Йорк, я люблю тебя, Париж, я люблю тебя и так далее. Есть альманах, который, скажем так, он перманентный, что ли, незаконченный альманах «Украина, гудбай». Это короткометражки, снятые в основном молодыми, собственно говоря, других-то почти и нет на Украине режиссеров, молодые украинские режиссеры, которые снимают о том, почему люди уезжают с Украины, вот кто уезжает, почему уезжает, экономика ли тому виной, или какие-то сбои в мозгах. Надо сказать, что украинских молодых режиссеров, вот в отличие от российских, их все-таки интересуют проблемы общества, проблемы экономики. У них какая-то, знаете, наверное, это то, что проходит всякое молодое государство. Вот в самом начале своего развития такой зарождающийся сионарный кинематограф. И самое главное, конечно, у них уже намечается такой определенный киноязык. Он свой, он отличается, допустим, от российского кино во многом какой-то своей наивностью, но уже все более и более набирающие обороты техничностью. Это своя какая-то система образов.
Рассказывала московский кинокритик Екатерина Барабаш. С ней беседовал Андрей Шары.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.